Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. У нас в гостях сегодня Владимир Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата. Ну, в любом случае, вот заканчивая ту предыдущую тему нашу в первой части нашей программы, наверное, все-таки не только государство должно заниматься строительством нравственного, да, государства, но и в первую очередь, наверное, должна быть семья.
Ну, нравственное общество, не только государство, да, каждый человек, понимаете, это как вот, как замечательно...
Ну, поскольку такие вещи надо смотреть...
Часто любят цитировать профессора Преображенского, да, из известного булгаковского произведения, но очень редко вот эта цитата, она приводит к каким-то изменениям. Мы можем ностальгически про это сказать, там, что разруха в головах, да, и тут же бросить там, не знаю, бумагу на улицу или там окурок мимоурный и так далее. Вот это, безусловно, ну, простая, так сказать, такая история, да, потому что если у вас, ну, простите, там гадят в подъезде каждый день, то президент в этом точно не виноват.
Владимир Иванович, вы, наверное, слышали, что на Всемирном русском народном соборе на его открытии выступал Владимир Жириновский, призывал возродить в России самодержавие.
Я не то чтобы слышал, что он выступал. Я, поскольку сидел в президиуме, то я слышал, как он выступал.
И как же?
Да. Ну, как всегда, бодро очень.
Меня, честно говоря, не очень интересует, как именно он выступал. Меня больше интересует та тема, которая в связи с его выступлением снова появилась в СМИ, да, тема самодержавия, тема монархии. Очень часто эта тема в сознании людей связана с непосредственно вот, с Русской Православной Церковью. Даже есть такая сентенция, что если православный, значит, обязательно монархист. Я хотела у вас спросить, как вы относитесь к идее самодержавия, да, насколько возможно его возрождение в России, уж простите за такой высокий пафос гражданский, да, но мне действительно интересно, что вы скажете. И есть ли вот эта непременная связка между православием и самодержавием?
Я, ну, во-первых, не считаю, что православный должен быть, безусловно, монархистом. Он может в своих политических симпатиях занимать любую позицию. Этим никак не определяется будущее его спасения или нечто противоположное этому. Это, во-первых. Во-вторых, я не готов всерьез строить какие-то предположения по поводу возможности или невозможности восстановления самодержавия в России. У меня нет никаких оснований о том, чтобы утверждать одно или другое. Единственное, что могу сказать, что этот вопрос вот в моей личной, так сказать, повестке дня, да, как верующего человека, не является первоочередным, не входит в число, так сказать, приоритетов, если угодно. Вот. Ну, собственно, и все. Пожалуй, если по сути говорить.
Спасибо большое. Да, когда вы говорите о том, что самодержавие, да, или монархия...
У нас монархическая политическая культура. Это так, да. То есть, что такое политическая культура? Система там ценностных ориентиров, система того, как общество воспринимает политические институты и прочее, прочее. Да? Конечно, там наивно сравнивать традиции парламентаризма, например, в Великобритании, которая есть монархия, да, официальная, и, например, в России, в которой, так сказать, никакой монархии уже давно нет. Конечно, с точки зрения политической культуры мы...
Ну, намного, тяготеем, да, к
потому
такой
что форме. Там это такая ритуальная монархия, это тоже... Нельзя сказать, что это не важно, это тоже важно, но с точки зрения политических институтов они существуют авторитетно и прочее. У нас это другая история. Вот. Сейчас безоценочно, там, хорошо это или плохо, но связано это, конечно, с русской историей, с тем, как это все происходило. Вот. И, ну, тут это геополитическая реальность в том числе и прочее, и прочее. Вот. Но тут, безусловно, это нельзя не учитывать вот, в политических процессах и при функционировании политических институтов в России, конечно.
Ну, а как вы думаете, она, в принципе, может быть возрождена?
Ну, понимаете, в принципе, вообще все может быть. Но вообще, в принципе, все может быть, особенно в России.
И в каком виде?
Но я не готов. Я не являюсь, так сказать, адептом, я не являюсь противником. Я не вижу каких-то вот из чего сейчас это, как это все.
Может, она будет выполнять какую-нибудь представительскую функцию, эту монархию?
Не знаю.
А смысл? Не, мне кажется, здесь дело в другом, что у нас есть некое внутреннее тяготение, если, Владимир Иванович, я вас правильно поняла, и внутреннее тяготение и расположенность именно к этой форме правления. Она нам онтологически более понятна.
Ну, она исторически, более привычна, я не знаю насчет онтологически, но исторически это, безусловно, так. У нас нет вот этих многовековых традиций парламентаризма, да, хотя там нередко вспоминают там, о Новгородской там, республике, демократии и прочем. Ну, тут я не специалист, я не хотел бы сейчас спекулировать на эту тему.
А дальше вопрос, который, наверное, опять же, не к вам, да, потому что это нужно с историками и социологами на эту тему говорить. Какие формы обретает сейчас вот это тяготение к монархии?
Я просто хочу обратить внимание, уважаемых слушателей, вот на, как политолог, да, на то, что вот существуют политические институты и процессы, а существует понятие, как в современной политологии принятое, которое в свое время американские политологи Алмонт и Верба ввели – политическая культура. Политическая культура – это не культура политической дискуссии, да, что вот этот депутат культурно выступает, а это не культура. Политическая культура – это система ценностей и ценностных ориентиров в обществе и реакции на те или иные институты и процессы. И поскольку политические культуры в разных странах разные, то поэтому одинаковые институты политические приводят к разным политическим процессам. Парламент, да, система разделения властей, сдержек и противовесов, она принята в большинстве современных демократических государств, но это не дает нам оснований говорить, что даже в странах с одинаковыми парламентами одинаковая демократия. Почему? А вот ровно поэтому, в первую очередь, да, потому что существует вот эта политическая культура разная, которая по-разному воспринимает эти институты, по-разному реагирует. Это не значит, что она абсолютно разная. Да? То есть именно поэтому нельзя, допустим, там, абсолютизировать демократию, потому что нет той модели, это не магнитофон, который можно одинаково собрать, и в любой стране он будет, так сказать, одинаков. Да? Нет, это то, что это связано с людьми, связано с традициями, связано с оценками, и оно будет функционировать по-разному. Вы не можете взять модель механически, пересадить из Америки там, в Германию или наоборот, или в Россию. Да? Это связано с политической культурой. Вот это первое. А второе, что российская политическая культура в своих вот ценностных ориентирах многовековым образом сложилась так, что она ориентирована, такое монархическое сознание, да, существует. Но это, во-первых, не значит, что это не может меняться. Во-вторых, там сейчас ситуация очень разная, да, есть разные люди по-разному это все воспринимают. Вот, но кто бы и как бы это ни воспринимал, вот, был бы с этим согласен или не согласен, вожделел этого или, наоборот, всячески препятствовал бы этому, нельзя не учитывать это. И это нельзя переключить тумблером, это нельзя изменить просто так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам.
Ну и, коль у нас зашла речь о монархии, давайте, может быть, вспомним и последнего русского царя, и его семью, и вот повторный генетический анализ образцов ДНК останков императора Николая II и императрицы Александры Федоровны подтвердил их подлинность, сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Вот и вам же письмо пришло на эту тему от Мановцева Андрея Анатольевича, православного публициста, автора ряда статей, связанных с царственными мучениками. Можно небольшую цитату из этого?
Да, пожалуйста.
Итак, почему все сводится исключительно к генетическим исследованиям? Почему не ставится вопрос об экспертизе исторической, которую она не выдержит, как понятно каждому маломальски знакомому с предметом человеку? Так называемые записки Юровского. Почему остаются отброшены все другие версии? Почему не учитывается мнение академика Алексеева, профессора, доктора медицинских наук Попова, опытного криминалиста и судмедэксперта Григорьева, Беляева? Почему признание или непризнание останков подлинными связывается только с генетической экспертизой при столь огромном количестве содержательных критических замечаний к официальной версии, при самых серьезных противоречиях, которые не снимаются, а лишь отбрасываются как неподходящие? То есть основная претензия именно к генетической экспертизе и к невниманию,
да,
ко всем остальным.
Спасибо большое. И автор этого письма. У нас как раз нет претензий к генетической экспертизе. Никогда не было. Да? Я еще раз хочу сказать, что церковь никогда не говорила, что она не признает результаты генетической экспертизы как таковой. Она всегда говорила, что у нас есть вопросы процессуального характера, то есть вопросы к тому, о какой генетический материал исследовался, да, откуда он появился, где гарантия, кто может дать гарантии, и мы не получали этих гарантий того, что... Поэтому, собственно, и просили о дополнении, да, дополнительных исследований. Кто может дать гарантии того, что тот генетический материал, по которому делали заключение уважаемые ученые, он относится именно к найденным останкам? И что тот генетический материал, с которым он сравнивался, да, он тоже принадлежит Роману. Это, вот эти вопросы, они существовали. Поэтому в данном случае, когда мы получим финальные результаты экспертизы, да, которые мы пока не получили, да, мы, естественно, на них как-то отреагируем, но вопросы автора письма я, безусловно, разделяю. Ну, точнее, не то чтобы разделяю, хочу сказать, что, конечно, очень важна не только генетическая экспертиза, но и историческая экспертиза. Уважаемые имена, которые прозвучали, в том числе и профессора Алексеева, конечно, это очень серьезные данные, очень серьезный анализ, который ставит вопросы без ответа. На эти вопросы мы не можем принять финальное решение. Потому что еще раз хочу сказать, что позиция православной церкви связана с тем, что в случае признания подлинности останков они в церкви будут, будет поставлен вопрос о признании их святыми мощами. И здесь не может быть никакой ошибки. Церковь должна исключить ошибки. Поэтому мы никогда и ни при каких условиях не гнались ни за какими сроками, ни за какими датами, ни за какой попыткой подогнать к какому-то времени, и мы никогда не объявляли, что вот к этому времени мы обязательно все поймем. Мы будем заниматься этим вопросом столько, сколько нужно. Насколько мне известно, данная позиция Русской Православной Церкви вызывает уважение и находит отклик и в обществе, и в государстве.
Спасибо за такой ответ и комментарий. Вы знаете, в конце программы мне бы все же хотелось вернуться к теме, которая лично меня очень сильно беспокоит, вы уж меня простите. Мы говорили с вами сейчас о самодержавии, и понятно, что эта форма правления исторически нам была свойственна. Мы к ней привыкли, мы как-то наша, так скажем, ну, историческая память и наше сознание к этой форме адаптировалось за века. И с учетом тех настроений, которые есть сейчас в обществе, да, усталости от бесконечных катаклизмов, боязни перемен, неуверенности в будущем, есть, как я чувствую, какая-то тяга вот к сильной руке и к человеку, который верным курсом поведет страну к светлому будущему. Когда я попадаю на такие выставки, как «Православная Русь. От великих потрясений к великой победе», слышу, что там люди говорят, я понимаю, что они бы, пожалуй, и не отказались сейчас от такого правителя, как Сталин. И я понимаю, что все, что я сейчас говорю, это никак не обосновано ни статистически, да, ни там, какими-то другими данными, это всего лишь мои ощущения как человека. Но у меня есть вот это ощущение, что нам, пожалуй, мы такими темпами чего-то подобного и дождемся.
Ну, ощущение категория ненаучная.
Вот я знал, что вы так скажете, да, поэтому я еще раз подчеркиваю, но я просто, и мне важно это проговорить,
поэтому,
понимаете?
А мне важно проговорить на христианском радио, что отношение христианина во времени и ко времени, оно должно заключаться не в поиске сильной руки или слабой руки, не в поиске государства ночного сторожа или государства с максимальным вмешательством экономики, а в поиске Христа. И если, коль скоро христианин будет искать Христа, чем больше он будет искать Христа, тем яснее для него будет проступать, ну, если хотите, то, как ему себя нужно вести и вовне. Да? Чем больше он будет разбираться в своем внутреннем мире, тем яснее для него будет попытка, чем больше он будет христианином, да, тем больше вот во внутренней жизни, тем больше он будет христианином и в жизни внешней. Я в этом глубоко убежден. Я вот недавно даже по этому поводу в том числе вступил в полемику с известным режиссером Звягинцевым, вот, который, мне кажется, в своем стремлении вот объяснить свой фильм «Левиафан» в статье в газете «Ведомости», ну, пытаясь сказать, что Христос приходил, чтобы спасти нас, в том числе или в первую очередь от государства, на самом деле маскировал мысль, что вот главная задача христианина – освободиться и спастись вот от нынешнего российского государства. Да, это то, с чем я категорически не могу согласиться именно в христианской ретроспективе. Я сейчас не про фильм «Левиафан». Я, собственно, в моем ответе вот Звягинцеву я сказал, что этот фильм оставляю за скобками. Вот, но христианская позиция, она не выражается в этом, потому что Христос пришел спасти человека от смерти, от рабства к греху. Конечно, при этом я сразу оговариваюсь и там, и в статье, и здесь, что любая социальная несправедливость, кто бы ее ни творил, государство, общество, отдельный человек, она не может вызывать одобрение, да, и христианин призван так или иначе ей противостоять, потому что это грех, с грехом нужно бороться. Но зависимость, причинно-следственные связи для христианина, они всегда, они по Серафиму Саровскому, они по Звягинцеву. Да? Стяжи мир,
дух, душа, мирен.
Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Да? И спасутся в условиях любого государства. А какого правителя мы вожделеем? Ну, я не думаю, что сейчас можно говорить о том, что люди вот спят и видят, как бы вот нам кого-то вроде Сталина, мы непременно утверждаемся. Мне кажется,
дай
что
Бог, чтобы это было
страшные
так.
страницы нашей истории, они однозначно должны быть прививкой против того, чтобы мы взывали к возвращению подобного времени и подобных лидеров, что те новомученики, кровью которых утверждена и жизнь современной церкви, да, нынешней церкви, нынешняя жизнь в церкви, они, конечно, однозначно вполне говорят о том, что это было за время. Но я еще раз хочу сказать, что поиск христианина, основной поиск христианина, основной, без отрицания, там, да, каждый человек может быть призван к политической деятельности, к образовательной, к угодно, но для христианина основной поиск – это поиск Христа. Иначе получается то, о чем в свое время сказал Петерим Сорокин, говоря, правда, о пуританах, но как это верно для современного человека в целом. А сказал он следующее: по воскресеньям пуританин верит в Бога, в остальные дни – в фондовую биржу. Вот неважно, что для вас является фондовой биржей, поиски справедливого государства, построение политической партии, которая решит все вопросы, в отличие там, от нынешних мерзавцев и негодяев и так далее. Если это есть, значит, вы можете быть замечательным человеком и прекрасным политиком, но вы еще не христианин.
Спасибо за этот ответ. Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата, как всегда по пятницам был в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами.
До встречи. Спасибо, всего доброго.
«Светлый вечер» на Радио Вера.